Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте посмотрим еще раз ключевой стих 5. Давайте прочитаем его еще раз. Начнем. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, есть слова, которые ты считаешь очень важными для нас и самыми важными во всей Библии. Помоги нам правильно понять их. Помоги нам сейчас понять Слово Твое и возлюбить Тебя и принять Твое спасение всем сердцем нашим. Благослови, пожалуйста, это время. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодняшний отрывок – это один из самых известных по всей Библии. Он говорит о главном герое Библии и о главном деле, которое он совершил. Возможно, для многих из нас эти слова были первыми, которые когда-то тронули наше сердце. Так было и в моем случае. И я уверен, что это главное содержание Библии, которое мы должны помнить каждый день в нашей жизни. Пусть Господь благословит это время и усилит в нас любовь к Спасителю и понимание того, что Он совершил для нас. Аминь. В синодальном издании Библии это не так заметно из-за формата, но это сегодняшний отрывок, это поэма из 15 стихов. 6 первых стихов с 13 стиха 52 главы по 3 стих 53 главы говорят о Божьем рабе, который изумит цари и народы, и который в то же время будет отвергнут людьми. Стихи с 4 по 6 в 53 главе говорят о том, что он взял на себя чужие грехи. Стихи с 7 по 9 говорят о том, как он понес наказание. И последняя часть, 10 по 12, говорит о том, что своим подвигом он сделает многих праведными перед Богом. Часть 1. Раб Божий, отвергнутый людьми. Это стихи с 13, 52 главы по 3 стих. 53. Взгляните на стихи с 13 по 15 в 52 главе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Незадолго до этого в стихе 10 было написано: «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». После таких слов можно ожидать, что Божий раб, Мессия, придет величественно и поразит все народы, как царь-победитель. Стих 13 продолжает на той же торжественной ноте. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Но, к удивлению всех, его величие будет в чем-то другом, явно не во внешнем проявлении. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Эти слова не говорят о каком-то уроде или калеке. Они говорят о несоответствии образа и статуса. Они говорят о том, чья истинная слава не была видна за его человеческим обликом. Его человеческий облик не соответствовал его настоящей, внутренней, духовной славе. Его человеческий облик скрывал то, кем он по-настоящему был. Он выглядел как простой человек, но он великий раб Божий, который исполнит Божью волю, совершит Божий план, за что он будет высоко вознесен перед Богом. В результате народы мира и цари будут изумлены и потеряют дар речи, смотря на него. Посмотрите на стих 15. Здесь написано: «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнать то, чего не слыхали. Стихи с 1 по 3 в 53 главе усиливают эту мысль о том, что раб Божий будет сначала неприметен и даже отвержен людьми. Взгляните на стих 1. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» В своем восклицании Исаий сравнивает раба Божьего с мышцей Господней, то есть со спасающей рукой Бога. Но кто понял это, чтобы поверить Божьим словам? Это было трудно увидеть в жизни раба Божьего. Давайте прочитаем стихи 2 и 3. Давайте начнем. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Подумайте о том, насколько это пророчество подходит Иисусу. Джон Освальд в своем комментарии пишет: «Иисус Христос – это младенец, который родился где-то на заднем дворе провинциальной гостиницы. Разве он потрясет Римскую империю? Это человек, который тихо пришел к великому проповеднику того времени и попросил у него крещения. Это разве приход того, кто будет назван спасителем мира? Нет, это не то, как мы представляем себе мышцу Господню. Мы ожидаем триумфальный парад с пышно одетыми барабанщиками впереди. Нас привлекает и услаждает внешнее величие. Этот же человек, говорит Исаия, не имеет ничего подобного. В результате наши взгляды скользят мимо него, и те, кто не стремится взглянуть глубже того, что на поверхности, никогда не найдут его в толпе и не обратят на него внимания». Когда я читал слова Исаии, у меня был вопрос: но ведь к Иисусу шли толпы людей, Иисус творил чудеса, Иисус накормил тысячи людей и исцелил немало людей. Разве это не слава и широкая известность? Но я также вспомнил, что толпы людей отворачивались от Иисуса, как только начинал говорить о небесной пище и о духовных стремлениях. Его предал близкий ученик, его распяли на кресте как преступника. Иисус не был привлекателен для всех людей, он и сейчас не является таким. Конечно, для многих Иисус Христос – это культурный, социальный или религиозный феномен, но не более того. Личность Иисуса Христа, Его дела и слова не играют в жизни большинства людей никакой приметной роли. Они игнорируют Его. Вы знаете сайт Google, да? Там есть такой сервис, называется Google Trends. Если вы вводите два слова через запятую, вы увидите график, который показывает, насколько эти слова упоминаются в новостях. На днях, когда я зашел на эту страницу и посмотрел, то Иисус Христос упоминается в 20 раз реже, чем нефть. Ну, вы скажете, это очень понятно. Сейчас большое пятно возле Америки. Вот Иисус Христос здесь, а нефть здесь, на графике. Но Иисус Христос упоминается в 40 раз реже, чем война. Ну, это тоже можно понять. Но еще Иисус Христос упоминается в 45 реже, чем компьютер. Впрочем, это только новости. Какой процент времени и какое место в нашей жизни занимает Иисус и все, что с Ним связано? Исаия пишет: «В прошлом времени мы отвращали от Него лицо свое, мы ни во что оставили Его». Но это никоим образом не должно быть в настоящем времени у нас. Сейчас мы должны видеть иначе и считать иначе. Наше сердце должно быть обращено к Нему, как к Спасителю, а воля и разум подчинены Ему, как Господу, всей нашей жизни. Часть вторая. Раб Божий взял на себя наши грехи и то наказание, которое мы должны были понести. Давайте вместе прочитаем стих 4. Давайте начнем. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия говорит, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. В оригинале и в других переводах здесь более сильный контраст и переход. Здесь стоит, но воистину, но на самом деле, никто не ожидал, что раб Божий может это сделать. Его игнорировали, его отвергали. Но воистину, Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это не вмещается в рамки обычного понимания. И это также не вмещается в рамки религиозного мышления. Человек думает, мои грехи – это моя проблема. И кающийся человек может думать, я должен понести какое-то наказание перед Богом или принести какую-то жертву, чтобы искупить свои грехи. В Израиле существовала система жертвоприношения, но была ли она эффективной для прощения грехов или для очищения совести грешников? Нет, но она была лишь прообразом настоящей жертвы за грех. Пророк Михей писал, «С чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и неисчетными потоками Илия? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Смотря на Иисуса, Иоанн Креститель восклицал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А в послании к евреям говорится, что кровь тельцов и козлов освящает оскверненных и очищает тело, но лучшая жертва, кровь Христа, очищает саму совесть людей, чтобы мы могли начать с чистого листа и служить Богу, а не греху. Проблема греха чрезвычайно серьезна, и грех требует иной жертвы, чем просто наше покаяние или старание исправить свои ошибки. Если мы не понимаем этого, то давайте подумаем о том, чего стоило Иисусу совершить наше искупление. Если мы не понимаем глубину своей греховности, не только серьезность совершенных грехов, но саму глубину греховности, тогда нам нужно посмотреть на то, чего стоило Иисусу принести себя в жертву. Иисус шел на невыносимую жертву. Он шел на то, к чему был сам не готов физически и душевно. Об этом он должен был усердно молиться в Гефсимане. Я думаю, что и многократно до этого, потому что послание к евреям пишет, он в дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус принес жертву себя, и как ветхозаветный козел отпущения, его прообраз, он взял на себя наши грехи и стал причиной нашего вечного спасения. Я могу быть искренним перед самим собой или перед другими людьми. Я могу сокрушаться о своих грехах или каяться со слезами. Это может быть результатом понимания своей греховности. Но это только начало. По-настоящему спасает меня вера в тот факт, что Иисус взял на себя и мои грехи, и то, что я принимаю этот Божий дар спасения. Давайте прочитаем стих 5. Давайте начнем. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Этот стих уточняет и усиливает то, что было сказано в предыдущем стихе. Здесь написано о страданиях Спасителя. Он был изъязвлен за грехи наши. Его ранили, его пронзили, его убили за наши грехи. Он был мучен, унижен, оскорблен за беззаконие наше. Было бы справедливо подвергнуть нас публичному позору и смертной казни, но он взял это на себя. Наказание мира нашего было на нем. В русских библиях часто есть носка, что мир здесь употребляется в смысле умиротворения. Мы были бы рады потерпеть какое-то наказание, чтобы успокоить свою греховную совесть. Но наших переживаний и нашего чувства ответственности недостаточно. Грехов намного больше, чем мы можем понести. Иисус должен был сделать это за нас, чтобы мы получили умиротворение. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что проблема греха намного глубже и серьезнее, чем нам может показаться. И Божья благодать состоит не просто в том, что Он принимает нас такими, какими мы есть. Бог принимает нас чистыми, праведными и любимыми своими детьми, но благодаря тому, что сделал Иисус Христос, а не просто потому, что Богу так захотелось, и Он так легко простил и так легко принял к себе грешников. Да и мы сами часто не готовы вернуться. Мы можем только усугубить ситуацию, пока Бог сам не избавит нас от последствий греха, пока через пропасть между нами и Богом не ляжет мост Иисуса Христа. В 5 стихе Исаия также пишет: «И ранами Его мы исцелились». Как вы понимаете эти слова? «Ранами Его» означает, что Его раны имеют для нас исцеляющий эффект. Но о каком исцелении здесь идет речь? Я думаю, что здесь есть два исцеления. Во-первых, это исцеление от грехов, выздоровление от самой болезни греха. Во-вторых, это исцеление от последствий, которые причинили наши грехи или грехи других людей. Нам нужно и то, и другое исцеление. И в духовной жизни мы испытываем и то, и другое. И то, и другое приносит нам Иисус, Его любовь и Его утешение. Посмотрим на стих 6. Давайте прочитаем его. Начнем. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь в одной короткой фразе Исаия резюмирует проблему всего человечества. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». В Библии человек часто сравнивается с овцой. Овце легко заблудиться, сколько ей бы ни было бы лет. И овце легко потеряться, легко погибнуть. Вы знаете, на работе мне больше всего нравится не рабочее время, а обеденное. Когда мы много общаемся с коллегами, в обеденное время я узнаю о том, как они живут и чем увлекаются. И мы постепенно ближе узнаем друг друга. И в то же время я все чаще понимаю, что без Божьего откровения каждый человек очень сильно блуждает и страдает, не зная выхода. Я знаю это и по себе. Мне уже скоро 38 лет, но я часто поступаю как овца, или точнее, как баран. Было время, когда я мечтал поскорее стать духовным пастырем для других. Но чем больше я живу, тем лучше понимаю, что я в первую очередь взрослый многолетний баран. Обратите внимание также на то, как Исаия написал 6 стих. Он не говорит, что все мы как овцы, поэтому Бог послал нам пастыря. Нет, но здесь написано: «Мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Наше духовное незнание, наши заблуждения – это тоже прямой результат греха. И мы много грешим, заблуждаясь. И мы часто не понимаем, что грешим, потому что не знаем. По этой причине нам нужно не просто взросление или приобретение мудрости, а Божие искупление и спасение. Как это совершится? Каким путем будет совершено искупление? Давайте прочитаем стих 7. Начнем. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отрезал уст своих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отрезал уст своих. Божий раб, спаситель и искупитель принесет себя в добровольную жертву. Он не будет жаловаться, как страдающие библейские пророки или другие Божьи слуги. Он будет молчаливо идти на смерть, как овца, и не будет произносить слов в свою защиту. Этот Божий раб Иисус Христос, который был судим, но молчал, который был избиваем, который принял на себя терновый венец, который пошел на крест ради других. Во всей истории нет никого другого, кто мог бы подойти под это пророчество. Но Иисус подходит на все 100%. Еврейский пастор Ричард Ганс рассказывает, что он вырос верным посетителем синагоги, но в юности он потерял веру. Однажды ночью, когда они с женой заблудились в одном маленьком городе в Голландии, его жена взмолилась: «Бог, если ты там, помоги нам найти ночлег». В тот же момент кто-то проходил мимо, и они спросили у этого человека дорогу. Тот человек дал им указание пройти несколько кварталов, и они попали на христианское собрание. Там читали отрывок, который мы сегодня читаем. При словах «он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Ричард вспомнил свое университетское образование, вспомнил различные христианские произведения искусства, где были изображены страсти Христова. Когда закончили читать, читающий обратился прямо к Ричарду и спросил: «Что ты думаешь об этом?» На что он ответил: «Любой человек, стоявший возле креста Иисуса, мог бы написать это произведение». Тогда христианин протянул ему Библию, и в тот же момент жизнь Ричарда перевернулась. Он увидел, что это его еврейская Библия, и что это слова пророка Исаии, написанные за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. И эти слова сбылись на все 100%. Ричард стал христианином, а затем и пастором. Я расскажу также свою историю, связанную со страданием Иисуса Христа. Одним из моих первых учителей Библии была миссионерка Сара Хан. Она никогда не ругала меня, кроме одного случая. В тот день мы изучали о распятии Иисуса. И я предположил, что Иисусу, как Богу, было не больно быть распятым, и что ему, наверное, легко было страдать. Но Сара очень рассердилась на меня. Я понял, что сказал что-то ужасное и очень глупое. Наш Спаситель был настоящим человеком. Ему нелегко было жить, как он жил, и страдать, как он страдал. Но он любил нас, поэтому добровольно пошел на жертву. Он не сказал ни слова свое оправдание, хотя суд был несправедливым. Он хотел оправдать нас своей жертвой. Епископ Райл, живший в XIX веке, писал так о человеке Иисусе: «Тот, кто мог накормить тысячи людей 5 хлебами, сам часто страдал от голода. Тот, кто исцелял больных и увечных, сам был подвержен усталости. Тот, кто одним словом изгонял бесов, был вынужден бороться с искушениями. Тот, кто воскрешал мертвых, сам принял мученическую смерть». Второй раз, когда я встретился со страдающим Иисусом, было зимой 93-го года во время конференции. Там была проповедь как раз по 53 главе Исаии. До конференции я уже считал себя христианином и должен был прочитать свое свидетельство, но я не знал, как начать его, как закончить его. Тогда миссионер Нуй Ким предложил мне написать по стиху от Иоанна 9:25, где бывший слепой говорит об Иисусе: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Но затем я услышал проповедь по книге Исаии и все понял. Я понял, что мое спасение, моя новая жизнь, все это связано именно с тем, что Иисус пострадал за меня на кресте. И в тот день я стал громко распевать эту песню любви. Богу пою, Господа я, о, вечно люблю. Я думаю, что я очень долго пел, поэтому соседи по конференции постучали по стенке моей комнаты. В стихах 8-9 Исаия пророчествует о таких деталях, что Иисус будет погребен у богатого и что Он воскреснет. От уст и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Все сбылось в Евангелии. Поэтому каждый из нас, все мы должны принять Божий дар спасения, дар искупления наших грехов, дар новой и вечной жизни. Аминь. Часть третья. Своим подвигом Он сделает многих праведными перед Богом. В последней части говорится о том, кто истинный автор истории спасения и кто ее главный герой. Давайте прочитаем стих 10. Давайте начнем. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Здесь сказано, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда в Библии говорится, что Богу угодно было что-то сделать, с этим невозможно спорить. Но Божье решение все же изумляет нас. Насколько велика эта пропасть между Богом и нами, что для ее уничтожения Богу пришлось поразить своего Сына и предать его мучению. Или, как Иоанн пишет, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Второе содержание 10 стиха состоит в том, что Иисус узрит потомство долговечное. Он не будет один, но множество спасенных людей будет жить с Ним вечно. Он исполнит Божий вечный план спасения и восстановит испорченный грехом мир. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Давайте прочитаем стихи 11 и 12. Все начнем. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Здесь Исаия описывает Иисуса Христа как небесного победителя, который осматривает свою великую добычу. Иисус Христос – главный герой Божьей истории спасения, и Он будет доволен своим подвигом. Более того, Он сделает многих праведными перед Богом, потому что Он понес на Себе их грехи, и Бог возвеличит Его за Его духовный подвиг. Что бы мы ни сделали в нашей жизни, и как бы мы ни участвовали в истории Бога, главное дело уже совершил Иисус Христос. Когда я говорю об этом, что Иисус все совершил, меня часто спрашивают, а мы что должны делать? Ничего, что ли? У меня нет простого ответа на этот вопрос. С другой стороны, я уверен, что если мы недостаточно размышляем о том, что сделал Иисус для нас, то у многих наших дел будет не тот привкус и не тот духовный аромат, который ожидает от нас Бог. Многие христиане до нас подражали Иисусу, главному герою, тем, что молчаливо жертвовали собой. И они сами стали для нас героями. Подражание Иисусу не принесло им людской славы, а только страдания и лишения, но они ничего не потеряли, потому что очень любили Иисуса. Пусть Бог поможет нам все больше и больше понимать Иисуса и все больше любить Его. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою любовь и спасение, которое Ты открыл грешникам. Мы настолько глубоко грешны, что спасение принимаем как должное, и также свои дела очень высоко ценим. Но Ты сделал все, чтобы мы могли вернуться к Тебе, все, чтобы мы могли стать детьми Твоими, и все, чтобы покрыть дистанцию между Тобой и нами. И также Ты дал нам надежное слово, обещание о будущей вечной жизни. Пожалуйста, помоги нам хорошо услышать Тебя. Помоги, чтобы слово Твое звенело в ушах наших и заглушило голос мира и голос наших грехов. И слово Твое хорошо звенело так, чтобы мы могли тоже радоваться вместе с Тобой и петь, и поклоняться Тебе, и любить Иисуса так, как Ты ожидаешь от нас верности и любви и послушания. Пожалуйста, помоги нам быть по-настоящему христианами, которые любят Иисуса. Спасибо Тебе за Слово, которое Ты даешь, и за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.